Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час. Сегодня пятница, 30 июля. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. Слушайте в нашей программе. Грузинскую стратегию раскритиковала компания «Oxford Analytics».
Там такие позиции отражены, что никогда абхазская сторона и осетинская сторона не примут это. В первую очередь то, что они не считают себя оккупированной территорией.
В Цхинвали прибыли очередные высокопоставленные проверяющие из Москвы.
Я бы определил этот визит как процедуру наведения лоска перед официальными визитами в Цхинвали накануне очередной даты вторжения.
ЮНЕСКО потребовало остановить работу в храме Баграти. Грузинские власти не согласны.
Насчет того, что храм будет восстановлен, ни у кого не должно быть никаких иллюзий. По этому вопросу я вообще не поменяю мнение.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Тбилиси обнаружен незарегистрированный нейтронный источник плутония-берилия. В России в результате лесных пожаров за минувшие сутки, по последним данным, погибли 9 человек. Власти Северной Осетии планируют направить дополнительно 150 миллионов рублей на нужды республиканского МВД. Незарегистрированный нейтронный источник плутония-берилия обнаружен в Тбилиси в Национальном центре высоких технологий, где ранее функционировал Институт стабильных изотопов. Об этом сообщила представитель службы ядерной и радиационной безопасности Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Как выяснилось, капсула хранилась в институте в течение 42 лет. Информация об обнаруженном незарегистрированном источнике направлена в МАГАТЭ. В данное время вещество, которое более 40 лет хранилось в парафиновом контейнере в здании института, помещено в специальное хранилище. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Грузии кредита в рамках второй операции по политике развития в размере 85 миллионов долларов, сообщили в Тбилисском представительстве Всемирного банка. Кредит является вторым в рамках программы, предусматривающей три операции для оказания поддержки бюджету Грузии в ходе проведения правительством стратегических реформ. В числе основных реформ в рамках программы запланировано смягчение влияния текущего падения экономики. Далее поддержка процесса выхода из кризиса экономики Грузии и подготовка к ее росту. Вторая операция ассоциация развития в размере 40 миллионов долларов и кредит Международного банка реконструкции и развития в размере 10 миллионов. В России в результате лесных пожаров за минувшие сутки погибли, по последним данным, 9 человек. Сгорело около 900 частных домов. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству принять срочные меры по ликвидации пожаров. Премьер-министр Владимир Путин заявил, что все пострадавшие получат компенсации в размере 200 тысяч рублей. Пожары зарегистрированы в Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Владимирской, Рязанской, Курской областях. Из Рязани передает корреспондент Радио Свобода Борис Маркин.
Ночью ситуация стала катастрофической сразу для нескольких районов региона. Из-за крупных пожаров пришлось эвакуировать, по разным оценкам, от 2 до 2 500 человек. А село Передельцы сгорело полностью. По словам начальника главного управления МЧС Российской Федерации по Рязанской области Олега Никифорова, ситуация развивалась очень стремительно.
На моих глазах деревня Передельцы превратилась в пепельницу за 15 минут. Мы еле успели эвакуировать людей. Люди брали все необходимое. Садились в машины и практически стариков, старушек, бабулек на руках сносили в автобус.
В деревне же Криуши в Клепиковском районе за считанные минуты пламя поглотило больницу, школу, почту и даже кладбище. Дотла сгорели десятки домов. Непонятны и причины пожара. По утверждениям свидетелей, он начался на местной электроподстанции. За считанные секунды огонь перекинулся на соседнее строение. Пока пожар удается локализовывать и тушить. Сообщения о появлении новых очагов в разных районах области поступают буквально каждые несколько часов. Борис Маркин, Радио Свобода, из Рязани.
Эхо Кавказа. Новости. Грозно возбуждено уголовное дело по факту взрыва рядом с торговым центром «Беркат». Как сообщают российские СМИ, со ссылкой на региональное следственное управление, ранения получили 6 человек. Мощность взрывного устройства пока не установлена. Взрыв произошел сегодня около 15 часов московского времени в центре Грозного. Общественная палата России возьмет под свой контроль ситуацию, сложившуюся вокруг вырубки Химкинского леса. Об этом было объявлено сегодня по окончании рабочей встречи членов палаты с активистами движения защитников Химкинского леса, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
На встрече с членами общественной палаты лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова рассказала о ситуации, сложившейся вокруг вырубки леса в связи со строительством скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Она пояснила, что защитники леса протестуют не против строительства высокоскоростной магистрали, а против того, как это предлагается делать. Евгения Чирикова заявила также, что опасается за свою жизнь. Она напомнила, что недавно на палаточный лагерь активистов было совершено нападение. Несколько десятков мужчин в масках угрожали активистам физической расправой, а милиция, куда обратились защитники леса, по словам Чириковой, бездействовала. В этой ситуации, по мнению депутата Государственной Думы России Олега Шейна, следовало бы разобраться прокуратуре и, возможно, вынести представление в адрес руководства Химкинского ГУВД. Приглашенные общественной палатой чиновники на встречу с защитниками Химкинского леса не явились. Пришли только представители Московской областной прокуратуры и правительства Москвы, которые при всем желании не могли ответить на большинство вопросов просто потому, что они не в их компетенции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Власти Северной Осетии планируют направить дополнительно 150 миллионов рублей на нужды республиканского МВД. Деньги выделит милиция общественной безопасности, передает корреспондент Регнум Новости. Дополнительные денежные средства будут направлены на материально-техническое обеспечение милиции. В первую очередь деньги потратят на приобретение служебного автотранспорта. В Северной Осетии сегодня с рабочим визитом находится первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. По прибытии в республику первый вице-премьер встретился с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым. В сопровождении главы республики Игорь Шувалов и члены правительственной делегации посетили школу номер один в Беслане, где возложили цветы в память о жертвах террористического акта осени 2004 года.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Компания Oxford Analytica, которая с 1975 года занимается анализом геополитической и макроэкономической обстановки в различных странах, вчера опубликовала аналитическую статью под названием «Вовлечение повстанцев требует международного включения». В статье раскритикована стратегия правительства Грузии относительно самопроглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Согласно экспертам компании, успех зависит от того, насколько активно будет помогать международное сообщество правительству Грузии в осуществлении этого плана. Тему продолжит моя коллега Нона Суварян.
Авторы аналитической статьи с самого начала подчеркивают довольно категоричный язык стратегии правительства Грузии относительно оккупированных территорий. Однако тут же отмечают, что с учетом твердой позиции Евросоюза, госминистр Грузии по реинтеграции Тамур Якубашвили пообещал, что язык плана действий будет аполитичным и ориентированным на действие. В то же время эксперты компании подчеркивают, что правительство Грузии опоздало с его осуществлением. Особенно после августовской войны, когда недоверие между сторонами возросло. Именно поэтому и Юго-Осетинская, и Абхазская стороны не поверили в этот план и отклонили его, назвав документом для внутреннего пользования грузинских чиновников. Конфликтолог Паата Закаришвили отмечает, что стратегия не может заработать, так как написана не для абхазов и осетин, а для международного сообщества.
Там такие позиции отражены, что никогда абхазская сторона и осетинская сторона не примут это. В первую очередь это то, что как будто территория оккупирована. Они не считают себя оккупированной территорией, поэтому они не готовы принять помощь для оккупированных территорий.
Оксфордские аналитики попытались разъяснить проблемы, с которыми план действий может столкнуться в процессе его осуществления. Кроме недоверия со стороны абхазов и осетин, они называют недостаточность стимулов с грузинской стороны, так как после признания этих территорий Россия выделила большую экономическую помощь конфликтным регионам и расширила социально-экономические программы. Нейтральные паспорта, которые предлагает Грузия, по мнению аналитиков, также не возымеют успеха. Жители этих регионов не откажутся от российских паспортов, в противном случае они потеряют возможность найти работу и получать пенсию. Не заинтересует абхазов и осетин, по мнению авторов статьи, еще одна инициатива плана действий – интегрированные социально-экономические зоны. В условиях, когда власти самопровозглашенных республик заняты созданием новой границы и переход через нее строго ограничен, подобные зоны обречены на бездействие. Аналитики пишут, что план действий вызвал обеспокоенность и со стороны международных неправительственных организаций, которые боятся, что их деятельность в регионе станет сложнее. Их проекты будут подчинены стратегии, что сделает их менее приемлемыми для абхазов и осетин. Небеспочвенными считает эти опасения конфликтолог Паата Закарейшвили.
Все до сих пор существующие проекты, которые были основаны или на доброй воле международных организаций, которые держали себя нейтрально и старались между сторонами найти общий язык, или эти проекты базировались на совместных действиях грузинских или абхазских, или грузинских и осетинских, этот проект, все эти успешные проекты прибирает к рукам и превращает их грузинским проектом.
Вместе с тем, эксперт не согласен с мнением авторов статьи по поводу того, что стратегия игнорирует присутствие России в этих регионах, тогда как без России будет сложно осуществлять план действий, говорит Паата Закарейшвили.
Россия присутствует, но Грузия должна исходить из двухсторонних отношений с Абхазией и с Южной Осетией. С Россией должны быть другие отношения, отдельные отношения, но на своей территории Грузия должна работать со своими людьми, с Абхазией и с Южной Осетией.
В конце статьи эксперты делают вывод: успех плана действий зависит от включенности международного сообщества в его осуществление.
Рассказывала Нонна Суварян. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси государственный министр по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили. Тимур, вы прослушали наш материал, наверняка знакомы с аналитической статьей. Насколько обоснованы, по вашему, выводы экспертов Oxford Analytic?
Добрый вечер. Начнем с того, что вы неправильно презентовали. Они не критикуют нашу стратегию, они говорят, в каком случае она будет работать. Это первое. Второе, значит, то, что там есть очень серьезные ошибки. Например, один пример могу привести вопиющий, что мы не требуем сдачи российских паспортов, потому что для нас она макулатура. И мы не требуем, чтобы сдавали макулатуру и так получали наши удостоверения, нейтральные удостоверения, нейтральные документы для международного передвижения. В-третьих, наверное, авторы этой статьи не совсем хорошо понимают, что происходит на местах. И, естественно, никто с нашей стороны не ожидал, что де-факто власти Абхазии и Сыматского региона Южной Осетии будут рады нашей стратегии, будут самогласно его приветствовать. Но тут надо отделять две вещи от друг друга – политику и риторику. На уровне риторики мы слышим то, что мы слышим. Если бы вы сидели в моем кабинете или возле моего кабинета, вы видели достаточно большое количество людей, которые заинтересованы в этой стратегии, заинтересованы в том, чтобы она была успешная. И я говорю о тех людях, которые приезжают с оккупированных территорий и с нами общаются. Естественно, все вопросы, которые они выдвигают, не носят политический характер, как и документ не носит политический характер, не специально, значит, не включили в этот документ не статус, вопрос статуса и не статус возвращения беженцев. Так что в этом плане я понимаю желание скептиков быть самыми умными, но, наверное, все-таки они должны уступить время вместо прагматиков, которые попытаются сделать лучше. Что касается комментариев господина Закарейшвили, могу добавить, что Паата Закарейшвили активное участие принимал в разработке стратегии и плана действий. И так он неоднократно заявлял, ему эта стратегия нравится. У нас есть расхождение просто в каких-то оценках. Мы думаем, что проблема, по большому счету, есть в Российской Федерации, но это не должно нас отвлекать для того, чтобы общаться со своим населением, которое проживает на оккупированных территориях.
Тимур, спасибо большое за участие в дискуссии. На линии прямого эфира из Тбилиси был государственный министр по реинтеграции Тимур Якобашвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В де-факто Республику Южная Осетия с рабочим визитом сегодня прибыла правительственная делегация России во главе с вице-премьером Игорем Шуваловым. Как передает российское информационное агентство «Интерфакс», чиновник заявил, что намерен проверить расходование средств на восстановление экономики Южной Осетии и ее социальной сферы. «Передо мной и российским правительством поставлена двойная задача», – заявил Игорь Шувалов, – «посмотреть, насколько эффективно были израсходованы денежные средства, которые были предоставлены для восстановления республики. Во-вторых, необходимо обсудить, какую помощь может оказать Российская Федерация Южной Осетии, какая возможность имеется для поддержания ее от кругов предпринимателей», – заявил Игорь Шувалов. Первый вице-премьер России сообщил, что делегация уже осмотрела ряд объектов, которые входят в комплекс и план развития республики. В частности, в программы посещения входил микрорайон Московский на северной окраине Цхинвали. Он был построен на средства правительства Москвы. В ходе поездки стало ясно, что на восстанавливаемых объектах работа идет разными темпами и с разным качеством. Об этом заявили наблюдатели, а их мнение передает агентство ИТАР-ТАСС. Московский политолог Александр Караваев полагает, что визит Игоря Шувалова с Инвали не случайно проходит почти за неделю до годовщины вооруженных событий 2008 года.
Я бы определил этот визит как процедуру наведения лоска перед официальными визитами в Хинвали накануне очередной даты вторжения грузинских войск. Ну, понятное дело, что радикальным образом вопрос управлением в Южной Осетии не решается. Ясно, что коль скоро вся критика, вся логика размышлений, связанных с тем, каким образом управляется Хинвали, каким образом расходуются средства, проводится административная логика всей этой конструкции, видно, что надо решать вопрос президента Южной Осетии. Но коль скоро этот вопрос никто решать не хочет, и в руководстве России считается так, что лучше оставить все как есть, не мешая свободному развитию ситуации там. Ну, свободному в том плане, что как вот расходовали средства, как они проходили мимо, так они и будут проходиться. Нежели менять, значит, кандидатуру какую-то на какую-то другую. И тем самым переводить всю ситуацию в плоскость неизвестности. Вот следуя такой логике, время от времени в регион будут проезжать различные высокие чиновники из Москвы, на что-то закрывая глаза, что-то требуя выполнить перед тем, как туда будет периодически приезжать еще более высокие комиссии, либо приезжать какие-то наблюдатели со стороны, которых Кремль сам будет, видимо, стараться привозить. Все-таки курс на то, чтобы Южная Осетия стала потенцией своей независимости, приблизилась как бы к уровню Абхазии, он все-таки будет продолжен.
Как вы считаете, за прошедшие два года де-факто республика Южная Осетия стала более независимой от Москвы? Или наоборот, эта зависимость усилилась только?
Учитывая, что какой-то получил доступ к большим, ну, можно даже сказать, к сверхбольшим деньгам по масштабам Южной Осетии. Вот именно в пропорциональном отношении те средства, которые выделяются на этот, прямо скажем, маленький регион, они, по всей вероятности, раз в 10-12 превосходят то, что необходимо региону. Даже учитывая те разрушения, которые там были произведены после войны. Потому что, конечно, разрушения колоссальные, но, в принципе, их можно было бы, вот эти все завалы, оставленные войной, их можно было бы локализовать заново, обустроить гораздо меньшими средствами. И вот в этом плане, да, Южная Осетия как бы стала более независимой. Могут сказать, ну, коль скоро там им выделяют деньги, значит, они вынуждены там по ним отчитываться. И если одна сторона выделяет, то они становятся более зависимы от Москвы. Но на Кавказе-то немного по-другому. Если они деньги получили, то все. Какая тут может быть зависимость? Собственно, был лидер от Москвы, получая дотации до 2008 года. Так он и сейчас продолжает получать дотации. В другом отношении, вот в том плане, что теперь все-таки он стал более управляемым, на него сосредоточено очень много внимания Кремля. Поэтому какой-то уже как не может ощущать себя тем полноценным хозяином, как он себя ощущал раньше.
Так считает московский политолог Александр Караваев. Наш постоянный автор, эксперт по организации правовой инициативы по России, Варвара Пахоменко, находится в этом регионе. Сегодня она в Владикавказе, а вчера она прибыла сюда из Хинвали. Северная Осетия, по мнению Варвары Пахоменко, довольно-таки сильно влияет на ситуацию в Южной Осетии. Предлагаю вам ее наблюдение.
Меньше суток провела в Северной Осетии. О делах южных соседей здесь говорят и пишут очень мало. Даже сейчас, когда приближается годовщина войны. В частных разговорах большинство поддерживают южан, но отчаянно критикуют то, что там творится. Коррупция и потемкинские деревни. Но при этом понимают, что вслух этого говорить не стоит. Официальное отношение какое-то имам все равно хорошее. На этом фоне вчерашнее обращение журналистов Северной Осетии к президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойте с просьбой взять под контроль расследование нападения на Тимура Цхавребова кажется очень важным. И оно даже нашло отражение в СМИ Северной Республики. 12 подписей в поддержку коллеги, да еще и в ситуации, когда такая поддержка сейчас звучит пока только из-за пределов России, особенно важна. Тем более, зная, что во время сбора подписей журналисты столкнулись с отказом некоторых коллег. Кто-то размышлял слишком долго, говоря, что людей в Южной Осетии можно понять. Закончили они свое заявление словами о том, что соблюдение свободы слова в Южной Осетии является одним из главных залогов успеха становления молодого демократического государства. О демократии говорится еще в одном вчерашнем обращении. Юго-Осетинский союз защитников Осетии выразил крайне негативное отношение к разворачивающейся в средствах массовой информации кампании, направленной на дискредитацию Республики Южная Осетия как цивилизованного демократического государства. Особенно опасными, говорится в обращении, являются усилия тех же сил сбить клин между братскими народами России и Южной Осетии.
Это было мнение Варвары Пахоменко, которая сегодня находится во Владикавказе, а вчера она приехала в этот город из Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эти дни в столице Бразилии проходит 34-я сессия Комитета мирового наследия ЮНЕСКО. На ней разгорается скандал вокруг древнего грузинского храма Баграта. ЮНЕСКО потребовало немедленно остановить ведущиеся реставрационные работы в этом храме. Власти Грузии не согласились с требованиями ЮНЕСКО. Подробности – материал нашего корреспондента Мзии Парисишвили.
Храм Баграты в Грузии не только уникальный образец исторического наследия, это еще и символ единства страны. Храм был построен в 1003 году в царствовании Баграта III, первого царя Объединенной Грузии, и разрушен в 1692 году турками. Храм был внесен в ЮНЕСКО в список мирового наследия в 1994 году по четвертому критерию – великолепный образец грузинской архитектуры средних веков. И поэтому он не подлежит никакой реабилитации, кроме как консервации. Но год назад начались масштабные реабилитационные работы на территории храма. Поводом послужило обещание президента Грузии восстановить храм. Саакашвили дал его в январе 2008 года на церемонии инаугурации после его избрания на второй срок. Но проводимые в храме Баграте восстановительные работы вызвали дебаты среди специалистов, часть из которых поддерживает консервацию храма в его нынешнем виде, а другая часть поддерживает восстановление современными методами. В спор вмешался президент. 22 октября прошлого года Михаил Саакашвили заявил, что, несмотря на критику проекта, реставрация храма не будет остановлена.
Насчет того, что храм будет восстановлен, ни у кого не должно быть никаких иллюзий. По этому вопросу я вообще не поменяю мнение. Баграти должен быть восстановлен, увенчан полностью и предстать во всем своем величии снова перед Грузией.
Эти слова Саакашвили произнес во время открытия восстановленного здания Гилатской академии, также в городе Кутаиси, в презентации которого он участвовал вместе с католикосом-патриархом всей Грузии. Церковь поддерживает восстановление храма Баграты, который станет после покрытия его куполом действующим храмом. После развертывания масштабных работ в Кутаиси прибыла делегация ЮНЕСКО. Эксперты в течение двух месяцев изучали, как ведутся работы. Именно на основе их выводов ЮНЕСКО приняло следующее заявление. Комитет выражает озабоченность в связи с тем необратимым вмешательством, которое осуществляется над Багратским храмом. Комитет считает, что изменить проект реконструкции возможно и требует немедленной остановки реконструкционных работ, сказано в заявлении, которое размещено на официальном сайте мирового наследия ЮНЕСКО. Куратор восстановительных работ в храме Баграте Зураб Хаджая, ссылаясь на телефонные комментарии руководителя Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Ники Вачаишвили, заявил, что требования ЮНЕСКО не являются препятствием.
Вы смотрели телевизор 12 часов, слышали комментарии Вачаишвили, все нормально, все продолжается. У ЮНЕСКО нет никакого права, компетенции что-нибудь приостановить. ЮНЕСКО может изъять из своего списка наследия тот или иной объект. Ничего не помешает строительству храма Баграти.
Ника Вачаишвили, руководитель Национального агентства охраны культурного наследия, в беседе с радио «Эхо Кавказа» рассказал, как трудно было найти компромисс между решением правительства и требованиями ЮНЕСКО.
Что было сделано в течение года в храме Баграти, приходит в несоответствие с четвертым критерием. После беседы с Центром мирового наследия решение и выбор такой. Произойдет корректировка номинации храма Баграти с новыми границами, с новым ландшафтом. Исключить из списка храм Баграти было крайней мерой. И хорошо, что чуть длинный, трудоемкий, но в то же время результативный путь был найден.
Часть грузинского общества критикует власти за то, что часто они принимают решения, не учитывая мнения специалистов и общественного мнения. Пример приводится взорванный в Кутаиси считаясь мемориал славы. Для искусствоведа Гоги Хоштария неприемлема идея возведения купола на стенах храма.
И перекрыть храм подражанием тому, что было по их воображению, фактически занимается очень ложной интерпретацией и отсебятиной. Если они будут строить заново, еще давить купол, это будет просто преступление.
По плану восстановления храма завершится в 2012 году, после чего храм Баграты не будет отдельно значиться в списке наследия ЮНЕСКО, а будет входить туда в комплексе под другим названием. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь переходим к абхазским проблемам, точнее, проблеме грузино-абхазского противостояния. Наш постоянный автор Сухуми Виталий Шария обратил внимание на два события, произошедших недавно в Тбилиси и имеющих отношение к беженцам из де-факто республики Абхазия.
Об одном из этих событий сообщили многие информационные агентства, имея в виду протесты выселенных из бывшего здания издательства «Самшогло» в центре Тбилиси семей беженцев из Абхазии, которые отказались от предложенного им жилья в селах Зугдидского района, мотивируя тем, что там не смогут заработать себе на жизнь. А затем, как сообщает в частности Нира Аксакал, они заявили о намерении отказаться от грузинского гражданства. «Мы не хотим быть на проспекте Руставели. Пусть власть Грузия возвращает нас в Абхазию, в наши дома. Если не будет удовлетворено наше требование, мы, около 20 беженцев, планируем провести акцию у Ингури и попросить о гражданстве ту сторону. Думаю, они нам не откажут. У нас просто нет другого выхода», заявила беженка из Гарского района Абхазии Лия Маркозия. Конец цитаты. Что прежде всего приходит в голову по размышлению над этой информацией? Во-первых, что это вполне может быть часто встречающийся в подобных случаях легкий шантаж властей. Во-вторых, если говорить о позиции абхазской стороны, то самой Лии Маркозия и ее землякам из Гальского района в старых границах, куда уже давно вернулось около 50 тысяч местных жителей, власти в Сухуми, без сомнения, не откажут в возвращении в их дома. Тем более, если они заранее отказываются от грузинского гражданства. Что касается бывших жителей грузинской национальности других регионов Абхазии, то тут все гораздо сложнее. По многим причинам. В частности, потому, что в этих регионах грузины жили чересполосно и дисперсно с абхазами и другими, и многие из них участвовали в боевых действиях. Там их возвращение неизбежно привело бы к возникновению взрывоопасной ситуации. А за два дня до этого тбилисское интернет-издание «Наша Абхазия» распространило сообщение, которое начинается словами: «Беженцы из Абхазии, абхазы по национальности сделали специальное обращение к марионеточному режиму Абхазии. В обращении беженцы призывают абхазский режим опомниться и пересмотреть отношение к будущему абхазского народа». Конец цитаты. Среди 11 подписантов трое носят фамилию Кучуберия. Сотрудница информагентства «Общественный пресс» Анжела Кучуберия сказала мне, что знает одного из них, Тамаза. Он пытался недавно завязать с ней переписку в интернете. По ее словам, по происхождению он грузин, но воспитывался в бездетной абхазской семье, а потом избил своего приемного отца. Скорее всего, большинство других из смешанных грузино-абхазских семей, двух фамилий, Талба и Дзвамба, я не только никогда не слышал, но и не нашел в книге «Антропонимия абхазов» крупнейшего абхазского специалиста в этой области Шалвы Иналыпа. Ну а если говорить в целом и общем, то перебежчики всегда были, есть и будут. Когда это явление становится массовым, его можно назвать голосованием ногами. Единичные же случаи, как было, например, с недавними побегами российских солдат, служивших в Южной Осетии, в Тбилиси, а грузинского офицера в Россию, основаны, мне кажется, главным образом на желании неудовлетворенных жизнью людей решить свои личные проблемы за счет пиара. И действительно, какое-то время обычно принявшая сторона носится с ними как с писаной торбой и использует для всяких политически полезных заявлений. Но, как говорится, от себя все равно не убежишь. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов, Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21:29. Во второй части нашей программы. Неправительственный сектор и оппозиционные политики обвиняют президентов Грузии в разбазаривании государственной собственности.
Всего $1 телекомпания «Алания» заплатила за свой двухэтажный офис в центре Тбилиси. За цену в 10 раз меньше рыночной серьезную площадь получил исполнитель гимна грузинской полиции.
Гость недели – народный артист Олег Басилашвили.
Вот, например, целебный напиток боржоми. У нас его нет. Почему нет? То Грузия, например, вышла по продаже боржоми на мировой рынок.
А теперь время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Незарегистрированный нейтронный источник плутония бериллия обнаружен в Тбилиси в Национальном центре высоких технологий, где ранее функционировал Институт стабильных изотопов. Об этом сообщила представитель службы ядерной и радиационной безопасности Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Как выяснилось, капсула хранилась в институте в течение 42 лет. Информация о обнаруженном незарегистрированном источнике направлена в МАГАТЭ. В данное время вещество, которое более 40 лет хранилось в парафиновом контейнере в здании института, помещено в специальное хранилище. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Грузии кредита в рамках второй операции по политике развития в размере 85 миллионов долларов, сообщили в Тбилисском представительстве Всемирного банка. Кредит является вторым в рамках программы, предусматривающей три операции для оказания поддержки бюджету Грузии в ходе проведения правительством стратегических реформ. В числе основных реформ в рамках программы запланировано смягчение влияния текущего падения экономики, далее поддержка процессов выхода из кризиса экономики Грузии и подготовка к ее росту. Вторая операция включает кредит Международной ассоциации развития в размере 40 миллионов долларов и кредит Международного банка реконструкции и развития в размере 10 миллионов. В России в результате лесных пожаров за минувшие сутки погибли, по последним данным, 9 человек. Сгорело около 900 частных домов. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству принять срочные меры по ликвидации пожаров. Премьер-министр Владимир Путин заявил, что все пострадавшие получат компенсации в размере 200 тысяч рублей. Пожары зарегистрированы в Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Владимирской, Рязанской, Курской областях. В Грозном возбуждено уголовное дело по факту взрыва рядом с торговым центром «Беркат», как сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное следственное управление. Ранения получили 6 человек. Взрыв произошел сегодня около 15 часов московского времени в центре Грозного. Власти Северной Осетии планируют направить дополнительно 150 миллионов рублей на нужды республиканского МВД. Деньги выделят милиции общественной безопасности. Дополнительные денежные средства будут направлены на материально-техническое обеспечение милиции. В первую очередь деньги потратят на приобретение служебного автотранспорта. В Северной Осетии сегодня с рабочим визитом находится первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. По прибытии в республику первый вице-премьер встретился с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым. Во Владикавказе Игорь Шувалов и Таймураз Мамсуров совершили прогулку по городу, в ходе которой первый вице-премьер ознакомился с достопримечательностями столицы Северной Осетии.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Грузинские оппозиционеры и общественные деятели неоднократно поднимали вопрос о так называемых «президентских подарках». По их сведениям, президент Грузии по непонятным причинам раздаривает государственное имущество своим сторонникам. Не всегда это делается законно, уточняют оппоненты Михаила Саакашвили. Новая волна дискуссий на эту тему поднялась после журналистского расследования телестудии «Монитор». В отснятом журналистами фильме представлены новые факты о президентских подарках за государственный счет. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Всего $1 телекомпания «Алания» заплатила за свой двухэтажный офис в центре Тбилиси. За цену в 10 раз меньше рыночной серьезную площадь получил исполнитель гимна грузинской полиции. Похожий подарок сделали и отцу оппозиционной журналистки Инги Григория. Она ныне член тбилисского Сакрибуло. Все это стало возможным по специальным распоряжениям президента Саакашвили. Но если раньше о таких случаях говорили только в узких кругах и на уровне сплетен, то сегодня с утра все это обсуждается как в автобусах, так и на первых полосах газеты в интернете. О подобных символичных личных подарках президента стало известно из журналистского расследования студии «Монитор». Они выпустили получасовой фильм, разбирая 5 случаев, когда государственная собственность передавалась по специальному распоряжению, рассказывает автор фильма Георгий Мгеладзе.
До 70 объектов недвижимого имущества за последние 3 года были переданы по специальному распоряжению президента. Такие данные нам предоставило Министерство экономики, и мы начали детально изучать каждый из этих 70 случаев. По какой цене президент передал эти объекты? На каких условиях? Почему передал именно этим людям? Мы запросили договора, заполучили президентские распоряжения, и в конечном итоге мы остановились на 5 фактах, когда конкретным людям было передано имущество.
Сказал Георгий Мгеладзе. Одним из наиболее скандальных случаев в этом фильме стала передача имущества судьям Конституционного суда. За цену в несколько десятков раз меньше рыночной им в собственность передали квартиры в центральных районах Батуми. Правозащитники в фильме прямо говорят, что такой подарок – попытка подкупа. Вот что сказала юрист Лия Мухашаври.
Само собой разумеется, что это подарок, и вторая сторона все это принимает, соглашаясь заплатить только лишь символичную цену. Это прямой подкуп судьи, чтобы тот не выносил справедливые решения.
Сегодня с утра в газетах появились комментарии грузинских общественников, которые говорят, что президент такими распоряжениями решает проблемы своих сторонников, а также удовлетворяет нужды правящей партии. Некоторые прямо обвинили президента в коррупции. Благоприятная почва для таких обвинений, кроме всего прочего, появилась из-за того, что президентская администрация, несмотря на официальный запрос автора фильма, так и не стала объяснять критерии главы государства при выборе кому и за сколько передавать государственное имущество. Комментарии в администрации по этому поводу не давали и сегодня. Пресс-спикер президента в текстовом сообщении написала, что, к сожалению, в данный момент не находится на своем месте. Тамуна Курдзая из Ассоциации молодых юристов говорит, что по подобным распоряжениям президента всегда будут появляться вопросы. И единственный выход – это требовать от правительства соблюдения существующих законов. В данный момент, как объясняет Курдзая, президент нарушает гражданский кодекс, когда передает государственное имущество за цены в несколько раз меньше рыночных.
Эти решения не обоснованы документально, и им не дается никакого оправдания. Это же не собственность президента, это народное благо. И когда президент передает народное благо так дешево и без какого-либо объяснения, это уже проблема.
Это была юрист Тамуна Курдзая. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. «Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Гость недели». Гость у нас необычный. Выдающийся артист, лауреат многочисленных премий Олег Басилашвили. В Грузии у Олега Валерьяновича по-прежнему живут близкие родственники. Нынешним летом он смог посетить их. Об этом он рассказал в беседе с моей коллегой Кэти Бачирашвили.
Гость недели.
Я живу и работаю в России, в Санкт-Петербурге. Одновременно я играю спектакли еще и в Москве. И не только спектакли, и концерты. Я последний раз был в Грузии 5 лет тому назад. Потом в нынешнее время цена на билеты, в общем-то, очень высокая, и лететь довольно сложно. Потому что вот я когда летел сейчас, вот этот перелет через Киев, это очень тяжело. Тем более в моем возрасте. Но я очень рад, что побывал в Грузии. Я ее очень люблю.
Ну вот вы сами сказали, что очень тяжело. У нас нет прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.
Я думаю, к моему мнению, приснятся все здравомыслящие люди. А кому от этого хуже? Только тем людям, которые любят Россию и Грузию, которые налаживают связи. Для чего нам их рвать? Нам трудно общаться стало. Мне кажется, это очень решение вот по поводу отсутствия связи, транспортной связи, авиасвязи. Оно глубоко порочно.
Все же это вследствие той политики, которую ведут наши страны между собой.
Я об этом и говорю, да. Паны дерутся, а у холопьев чубы летят. Вот, значит, мы холопи, у нас летят чубы. Вот, например, целебный напиток боржоми. У нас его нет. Почему нет? То Грузия, например, вышла по продаже боржоми на мировой рынок. Это эмбарго на ввоз боржоми и грузинского вина только помогло Грузии выходить на европейский или на мировой рынок. Это, во-первых, это глупо. Во-вторых, российские граждане лишаются того, к чему всегда привыкли.
А вы любите боржоми, грузинское вино?
Очень люблю. Я получил большое удовольствие в деревне Карби Горийского района. Я там был как раз вот недавно совсем. и пил там вино замечательное. Я не знаю, как оно называется, там было красное и белое, и оно красное пил. Очень хорошее, замечательное вино.
Олег Валерьевич, как вас встретили ваши родственники? Кто они?
Мои родственники, конечно, встретили меня очень хорошо. Я был очень рад их всех видеть. У меня там двоюродная сестра Лиана, она преподает русский язык в одной из школ. Ее сын, мой племянник Тенгиз. Он работал долгое время на почте, сейчас он не работает, болен просто. Потом еще одна двоюродная сестра Иночка, у нее есть дочка Наташа, а у дочки есть дети Настя и Женя. Очень милые, хорошие люди.
А вы раньше общались?
Ну, конечно, мы общались, начиная с 41-го года.
Просто была информация о том, что вы 33 года не были в Грузии. Была информация о том, что вы не знали своих родственников. Это
я не знаю,
так.
Откуда берутся эти информации. Это все перевернуто. Я приехал в Грузию с передачей телевизионной, которая называется «Моя родословная». Я воспользовался их предложением участвовать в этой передаче, чтобы узнать судьбу моего брата по отцу. Это мой сводный брат Георгий Валерьянович Басилашвили, который в 41-м году окончил Сумское артиллерийское училище, пошел на фронт артиллеристом. И в 43-м году его следы затерялись. Он был ранен, и вот дальше ничего не известно. В архивах там смотрели всяких и так далее. Я увидел, что он, оказывается, я об этом не знал. Он вышел в Харьков и попал в окружение в 42-м году. И вышел сам из этого окружения, после того, как пришел в Красную армию опять, стал командиром артиллерийского дивизиона. Вот, собственно говоря, и все, это больше ничего. Но я ради этого и приехал в Тбилиси, но, естественно, воспользовавшись этой передачей, чтобы повидать своих близких людей.
Олег Валерьевич, какие у вас впечатления от Грузии? Какой вы ее находите?
Я был в Грузии много раз после распада Советского Союза. Первый раз, когда я приехал после распада, у меня произвело это жуткое впечатление. Электричества нет, тепла нет, гостиница «Иверия» – это все сплошные беженцы из Абхазии. Улицы не убирают, денег фактически нет и продуктов тоже. А вот сейчас разительная перемена. Город Тбилиси чистый, очень чистый. Видно, что это столичный город. Я ехал из Тбилиси в Гори, дорога просто европейского стандарта. ГИБДД или ГАИ никаких взяток не берет. Если ты нарушаешь правила, тебя вызывают в суд, и там ты уже решаешь свои проблемы. Патрульная полиция. Да это очень, это необычно для нас. У нас они стоят по углам, в кустах сидят ночами и днями, чтобы только схватить кого-нибудь и содрать с него сумму денег, положив себе в карман. В Грузии этого нет. Мне очень жаль, что закрыли центральный рынок. Я очень любил центральный рынок. Он такой своеобразный, от старого Тбилиси что-то там оставалось. Вот эти груды зелени, помидоры, красное, зеленое, синее, желтое, вот эти лампочки электрические под потолком, яркие одежды продавцов. Сейчас этого нет, к сожалению. Но я думаю, в другом месте она где-нибудь есть так подобный рынок.
А люди, Олег Валерьевич, они доброжелатели, знаете, или они, может быть, озлоблены или усполитические?
Я думал, что после событий в Южной Осетии отношение к русским, ну, изменится. Я этого не испытал. Я всюду, с кем бы я ни говорил, кто бы со мной ни встречался, все радушно принимают тебя как гостя и очень рады тебя видеть. Вот это на меня произвело гигантское впечатление. Ну, например, деревня Карби, это родина моего отца, Горильского уезда. Там в результате военных действий несколько домов разрушено и погибло несколько человек во время артиллерийского ночного налета. Мне никто ни слова об этом не сказал. Наоборот, был сооружен стол, застолье, говорили хорошие речи, как всегда.
Про войну не вспоминали?
Нет, не вспоминали, неохотно. Когда я спрашивал, то так неохотно об этом говорили. Понимаю, что могут поставить меня в неловкое положение. Так что вот такой внутренняя интеллигентность грузинского крестьянина, она остается прежней.
А что вы думаете все-таки о будущем, Олег Валерьевич?
Я твердо убежден в одном. Россия и Грузия связаны неразрывными путами друг с другом. Я уж не говорю о том, что две православные страны. Две культуры, которые взаимопроникли друг в друга. Грузинская культура проникла в русскую и обогатила ее. А русская культура, в свою очередь, обогатила грузинскую культуру. И тоже стала частью грузинской культуры. Поэтому
Поэтому, на мой взгляд, что бы ни происходило, мы всегда будем вместе. Это не значит, что у нас будет одно государство. Это решать не нам. Мы будем всегда вместе, и наше единство, по-моему, никто не сможет помешать этому единству.
Гость недели. Нашим гостем был выдающийся артист Олег Басилашвили. С ним беседовала моя коллега Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В де-факто Республике Абхазия закрыто единственное образовательное учреждение, работающее по турецким стандартам. Это так называемый Башаран-колледж. Во время его открытия в 1995 году чиновники говорили, что его функционирование рассчитано на 36 лет. Вышло гораздо меньше, рассказывает наш корреспондент Сухуми Антон Кривенюк.
Власти пытаются исправить ситуацию, потому что родители учеников настроены эмоционально. Адам Урхеце перешел в 10 класс. В Башаран-колледже он проучился 3 года и собирался продолжить свою учебу там же. Но вчера из репортажа национального телевидения он узнал о том, что колледж закрывается. Он, как еще 192 ученика колледжа, не знает, где им теперь учиться.
Я не знаю, где я буду учиться. Я бы хотел там дальше продолжить учиться. За что вообще закрыли этот колледж, школу, я не знаю.
Говорит школьник. Башаран-колледж просуществовал 15 лет и выпустил сотни человек, которые позже продолжали учебу в Турции, в России и в других странах. Это был лицей-интернатского типа, в котором обучались только мальчики. Колледж работал в поселке Цандрип в Гагарском районе в 10 минутах езды от российской границы. Большая часть расходов по содержанию колледжа ложилась на спонсоров Турции. Родители детей за их содержание платили 16 тысяч рублей в год. Интернат в его нынешнем виде был одним из лучших учебных заведений в Абхазии. Современные методики обучения, хорошая техника, нормальные бытовые услуги. Закрытие популярного учебного заведения стало неожиданностью не только для детей и их родителей, но и для властей. Они пытаются искать решение этой проблемы. Сенер Гогу, депутат парламента, участвует в работе специально созданной по этому поводу комиссии. Уверен, что в том или ином виде колледж продолжит работать.
И в ближайшее время комиссия начнет работать. В понедельник мы и уже соберемся и будем изучать все эти ситуации, что касается финансов. И Башарана колледжа, есть ли возможность других спонсоров найти, или прямой с нашего бюджета будет финансирован этот колледж. Но, конечно, это будет уже по нашему стандарту, уже не какой-то другой будет статус, это будет обычный образовательный по нашим стандартам объект. В общем, с этими вопросами в ближайшее время начнем работать.
Говорит парламентарий. В обществе, как только закрылся колледж, появились слухи об экономической подоплеке этого решения, появились и разные другие версии. Но в интервью «Эхо Кавказа» премьер-министр Сергей Шамба сказал, что все эти версии не имеют под собой основания. Просто-напросто спонсоры Турции, ссылаясь на экономические трудности, заявили о прекращении финансирования этого проекта. Сенер Гогу также подтверждает слова главы правительства.
Но, как вы знаете, последние годы связано экономическим кризисом в мире. И, к сожалению, и спонсоров Башаран-колледжа появилась проблема. Это как сам нам эту информацию передал директор Мустафа Башту. И недавно его пригласили в Турцию, и спонсоры сказали, что связанные экономическим кризисом, мы дальше финансировать этот проект не сможем.
Говорит Гогу. Руководство колледжа пока отказывается давать интервью, говоря, что сможет осветить ситуацию только после 5 августа. Власти ищут способы решить проблему, а детям пока предложено приехать в колледж и забрать свои личные дела. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухуми.
«Эхо Кавказа».
Уголовное дело против главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого обвиняют в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова, передается в суд. Олег Орлов убежден, что это политический заказ. Подробности в материале моего московского коллеги Виталия Камышева.
В прокуратуре Центрального административного округа Москвы Олегу Орлову было вручено обвинительное заключение. Это означает, что следствие по его делу окончательно завершено, и дело передается в суд, говорит адвокат правозащитника Генри Резник, который считает, что в этой ситуации в неловкое положение попал президент Чечни Рамзан Кадыров.
Олег Петрович мне позвонил, сказал, что с ним связалась следователь по закону. Обвиняемый сам должен получать обвинительное заключение. Он, соответственно, мне сообщил, что едет к следователю и его заберет. Президента поставили в такое положение, не очень удобно, его юридические советники. Потому что одно дело идти в гражданский суд, а другое идти с требованием возбудить уголовное дело. По нашему закону, оставляя в стороне, оправдано это, неоправдано, скорее неоправдано, клевета квалифицированная, то есть та, которая публично совершается, это дела публичного обвинения, а не частного. Можно в гражданском суде забрать исковое заявление, а тогда, когда заявление, с которым обратились, отзывается, оно это не может служить основанием для прекращения дела.
В июле прошлого года в Грозном была похищена и затем найдена убитой сотрудница мемориала Наталья Эстемирова. Комментируя эту трагедию, Олег Орлов напомнил о том, что ранее президент Чечни выступал с угрозами в адрес Эстемировой. Рамзан Кадыров счел это клеветой и подал иски коллегу Орлову и другим правозащитникам, однако впоследствии их отозвал. Примирение сторон на выдвинутых Кадыровым условиях состояться не могло, говорит адвокат Олега Орлова Генри Резник. Он указывает на некий политический фон уголовного дела в отношении Олега Орлова.
Представители Кадырова, может, он сам, заявили о том, что они хотели бы совершить примирение. А примирение в том, чтобы Орлов признал, что он неправду сказал, и, соответственно, чтобы он извинился. Но дело в том, что на таких условиях, естественно, примирение не может состояться. По этой причине все вот идет по этой самой колее. Это дело нужно прекращать за отсутствием состава преступления. Я подал мотивированное ходатайство о прекращении дела, которое отклонено. Я так полагаю, что все это упирается как бы в некий такой политический фон определенный, который препятствует органам расследования принять единственное законное решение.
Возглавляемый Олегом Орловым правозащитный центр «Мемориал» является ведущей неправительственной организацией, осуществляющей мониторинг ситуации с правами человека на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Францию шокировала весть об убийстве матерью своих 8 новорожденных детей. В этом убийстве призналась 47-летняя Доминика Котре. Супруги Котре были задержаны в среду в окрестностях города Лиль на севере Франции. Рассказывает независимый журналист Гия Нерадзе.
Все началось с того, что житель французской деревушки Вийотер решил соорудить на своем земельном участке бассейн, начал копать землю и обнаружил кости младенца. Мужчина сразу вызвал жандармерию. Полицейские случайно обратились к семейной паре, старым владельцам земельного участка, которые, кстати, жили в 100 метрах от места происшествия. При допросе жена старого владельца вела себя подозрительно, и жандармы начали обыск. Во время обыска нового места жительства у супругов полиция использовала собак и щеек и нашла завернутые пластиковые пакеты тела 8 младенцев. Они были спрятаны в гараже. Жена упавшего в обморок хозяина дома, 45-летняя Доминик Котре, рассказала полицейским, что она не хотела иметь и растить детей после первых трудных родов, и она убивала младенцев. Котре также сказала на допросе, что не желала обращаться к врачу за рецептом на противозачаточные средства, и она скрывала свою беременность до последнего момента. После родов она душила младенцев и прятала тела. Доминик Котре взяла всю вину на себя и заявила о невиновности мужа. Как заявил прокурор города Дуе, где идет следствие, Пьер Мари Котре, муж Доминика, отпущен без предъявления обвинений, несмотря на то, что изначально прокуратура собиралась открыть против него дело о недонесении и сокрытии тел. По словам того же прокурора, Доминик Котре без каких-либо эмоций рассказала все, хладнокровно, как будто она говорит о нормальных вещах. Она утверждает, что не принимала контрацептивные таблетки, и вот результат. Местные жители потрясены известием и говорят, что не имели представления о том, что происходило в этой семье. Это ужасно. У меня у самой есть дети. Я просто не понимаю. Я в шоке, но уверен, что муж ничего не знал. Он очень порядочный человек, а ее надо растерзать на куски. Они же были совсем маленькие дети. Это ужасно. Говорят соседы, у супругов Котре двое взрослых дочерей и внуки. Эта ужасная история напоминает историю, произошедшую несколько лет назад. Тогда женщина, 40-летняя Вероника Курже, признала, что безжалостно убила троих детей при аналогичных обстоятельствах и хранила трупы младенцев в холодильнике. Если суд признает Доминик Котре виновной, то ей грозит пожизненное заключение. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
Юго-осетинские оппозиционеры часто говорят о том, что власти де-факто республики предпочитают покупать недвижимость за пределами этой республики. Однако наш цхинвальский автор Алан Парастаев убежден, что многие из них решили обустроиться в небольшой деревеньке Джавского района. Побывав здесь, он пришел к выводу, что эта деревня все больше претендует на статус местной Барвихи или Жуковки, рассказывает Алан Парастаев.
В Южной Осетии в разгаре период отпусков. Хотя не все из госслужащих придерживаются правила уходить в отпуск в середине лета. Некоторые, например, наоборот, активизируют свою деятельность и тем самым вводят народ в смятение, возбуждение и приводят к политическим скандалам и публичным побоям. Мы вернемся к отпускникам, а скорее к дачникам. Несмотря на расхожее мнение, что большинство госчиновников покупают недвижимость за пределами Южной Осетии, скажем, в Олимпийском Сочи или даже на испанской Ибице, это не совсем так. Есть и патриотически настроенные политики и чиновники высокого ранга, которые вкладываются в юго-осетинскую недвижимость. Большинство из них предпочитает село Кросс, что в Джавском районе. Этакий Куршавель или Рублевка а-ля Южная Осетия. Кросс примечателен тем, что во времена СССР тут располагался лагерь туристического агентства «Спутник». Комсомолки со всего необъятного СССР привлекали внимание парней со всей Южной Осетии, а также их потрепанные «Жигули» с красным вином и маринованным мясом в багажнике. Начало 90-х повергло Кросс, как и остальные курортные зоны Кавказа, во тьму небытия и разрухи. Первым лучом света в этом темном царстве был Станислав Кочев, или Славик, как его называют, любя в Осетии. Будучи в конце 90-х председателем парламента и компартии Республики Южная Осетия, он то ли по зову комсомольской души, то ли просто так поселился в Кросс, где и живет до сих пор, вселяя надежду местных селян на возрождение Кросс как курорта. Мы стояли в тени дуба на заваленке, когда он проехал мимо нас. Ого, какая тачка, ничего себе. Он что, в Ниву не помещается? Нет, не помещается. И это не предел. Ну чего вы так? Он-то хоть дорогу делает. Да, делает. А тут вот источник. Воды-то чего нет? Да там крокодил какой-то засел. Вот вода и прекратилась. Если в прошлом году лишь капало, то в этом вообще прекратилось. 20 лет как не менялись там трубы. Надо попросить Славика. Славик как раз и шланг дал. А ты как думаешь? Беседа медленно перетекла в русло обсуждения деревенских новостей, и оказалось, что за Славиком потянулись в Кросс и другие высокопоставленные люди. Да, тут у нас уже юго-осетинская Рублевка, я смотрю. Да, Рублевка. Ну да, все чины тут поселились. И что, многие тут строят дома? Кого есть деньги, строят, а у кого нет, то не строят. А ты сходи за Кугом, за пастбище, за село, и убедишься. Не то, что Рублевка, тут столица Южной Осетии. Раньше только лектора жили, а тут и другие подтянулись. Все руководство почти. Да, и селу в помощь такие односельчане. Да ну, какая тут от них помощь? Ну, ты тоже не перегинай, как какая помощь? Что ни говори, а Славик вот то свет потянет, то воду. Да, все бы такие были. Если говорить о ценах на землю, рассказывают, что поднял ее некий военный из Минобороны Республики Южная Осетия. Он, будучи в Кросс, выложил подвыпившему сельскому жителю сумму, которую тот спьяну ему брякнул. С тех пор пошло и поехало. А если серьезно, то цена в Кросс и во всей Южной Осетии, конечно, далеко от Рублевской, но проблема далеко не в цене, а скорее в законодательной составляющей процесса покупки. То есть, покупая землю в Южной Осетии, надо еще ее сделать своей собственностью. Я намеренно не добавил законодательно, так как закона о земле, вернее, о частной собственности на землю в республике нет. Потому и не привязан человек к земле, потому и боится вкладывать в эту землю финансы. Специально для Эхо Кавказа Алан Парастаев, Цхинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.